Глава 15. Инесса Кроун. Дорога была построена в рекордно короткие сроки, за 4 дня. Это стало осуществимо благодаря помощи магов, а после сюда пригласили садоводов. По обочинам по центру дороги хотели разбить пышные клумбы с цветами. Мне оставалось только радоваться открывающимся перспективам. Нелл рассказал, в каком храме хочет провести церемонию, поэтому я заранее договорилась с монахинями о времени украшения зала. Тифала шила новое платье по моему эскизу, который ей показался экстравагантным. Я надеялась, что моя подруга не побоится предстать в этом образе перед гостями. Наших похитителей нашли на окраине города. Их местоположение подсказал один лавочник, который принимал заказ у некой женщины. Она просила доставить на дом корзинку продовольствия, в которой был и бергамотовый чай. Младшая дочь лавочника занималась доставкой продукции. Она-то и оказала посильную помощь. Так полицейские смогли найти нужный дом, а Дэнк написал захватывающую статью, которую в городе перечитывали и обсуждали все, кому не лень. И Анжеляски стал настоящим героем. По крайней мере, на несколько ближайших недель. Я же была вся в заботах и хлопотах. Сегодня была назначена примерка платья, поэтому я очень волновалась, как и Нелисса. Девушка пришла на полчаса раньше, чтобы увидеть свой свадебный наряд. Я очень надеялась, что не разочарую ее. Это было белоснежное платье с пышной юбкой в складку, которая расходилась спереди, будто занавес, приоткрывая взгляд на ряд нижних юбок и слоев белого тюля. Ни одна часть женского тела не приоткрывалась, длина соответствовала нынешней моде. Но все же этот наряд был неординарным. Сзади небольшой турнюр и отходящий от него шлейф, украшенный белыми тканевыми розочками. Верх платья был классический, топ без излишеств, своеобразным вырезом, поверх которого была обтягивающая блуза из газа, закрывающая руки и горло. Волосы я планировала оставить наполовину распущенными, прикрепив справа маленькую шляпку-цилиндр, от которой отходила фата в обе стороны. Спереди короткая, до подбородка, а сзади достающая до талии. На ногах не классические туфли, а босоножки с перевязью до колен, которые, конечно, будут видны только жениху во время брачной ночи, но зато идеально дополняющий образ решительной невесты. «Что скажешь?» – затаив дыхание, спросил я Нелл.
«Мне»,
– прошептала девушка, не отводя взгляда от зеркала.
«Мне нравится. Это что-то необычное. Никто ныне не смел показывать на нижней юбке, поэтому это выглядит немного вульгарно, однако стильно. И этот малюсенький цилиндр...»
«Если тебе не нравится, лучше скажи», – добавила я. «Нам будет недолго все переделать, просто опустим верхнюю юбку». «Мне не хочется заставлять тебя».
«Нет, не стоит. В конце концов, это моя свадьба. Обо мне и так много судачат в городе, мол, простушка нашла богатого жениха, а после нашего похищения слухов и домыслов только прибавилось. Так хочется бросить всем этим сплетникам вызов».
Мне такой ответ пришелся по душе. Это лучшее решение, которое можно было бы принять. Последняя неделя стала для меня сущим адом относительно свободного времени. Его попросту не находилось». Я полностью выкладывалась при организации предстоящего торжества. До свадьбы остался день. Мы с Джоном украсили карету и храм, проверили маршрут следования экипажа, чтобы ни один булыжник не сломал колесо. Казалось, что я сделала все, даже проверила наличие жениха, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Жених был, невеста в наличии, а это главное, как мне удалось убедиться за последнее время. Значит, свадьбу сыграть удастся. Для подготовки невесты мне пришлось приехать к ней домой рано утром вместе с нарядом и местной косметикой. По этому поводу я сокрушалась больше всего. Так хотелось иметь собственный запас косметических средств, которые были у меня на земле. Дверь открыла служанка, которая проводила меня наверх. Еще у входа в комнату я услышала дивную песню, которую напевала мать Нелл, расчесывая дочери волосы. Голос стих, когда служанка доложила о моем визите.
«Инесса!»
Радостно воскликнула невеста, вскочив на ноги, и тут же села обратно, остановленная гребнем в волосах.
«Мама, познакомься, это Яна Инесса, она занималась подготовкой свадьбы».
«Весьма приятно познакомиться», — отозвалась я и сделала книгсон.
«Ваша дочь — настоящее сокровище». «Да, будет жалко отдавать такую прекрасную меня в чужую семью»,
— хихикнула девушка, а мама лишь хмыкнула.
«Разве не так?»
«Так, так». Нехотя подтвердила хозяйка дома. «Только не вертись, пока волосы расчесываю. Присаживайтесь, Яна Инесса, мы скоро закончим. Я попрошу подать чаю».
После того, как волосы были расчесаны, Все та же служанка помогла завить кудри и соорудить прическу, после чего мы нанесли легкий макияж, облачили невесту в платье и прикрепили к уже созданной прическе шляпу. Мама Нелл не оценила наряд дочери и долгое время косилась на него. Зато ее отцу он показался ярким и запоминающимся. Он был такого же мнения, как и дочь. Раз начала помолвку со скандальных статей в газетах, значит, надо так же и закончить. Для меня же главное, чтобы невеста чувствовала себя уверенно в созданном мной образе. Но у меня еще остался подарок для нее. Позвав Нелису, я показала ей нарисованный по памяти портрет, о котором она просила. Подруга долго его рассматривала, потом с улыбкой и слезами в глазах посмотрела на меня.
«Это так прекрасно! Как тебе удалось создать такое чудо? Я здесь, знаешь, со временем, когда стану бабушкой с кучей внуков, буду доставать его и вспоминать, какой прекрасной и молодой я была. Тебе удалось передать беззаботность и юношескую непосредственность. Ты настоящий талант».
«Ты преувеличиваешь», — ответила я, смущенно заправив прядь волос за ухо. «Я лишь хотела подарить тебе частичку счастья».
«Несс», — прошептала девушка и крепко обняла меня. «Знаешь, я тут наблюдала за твоей работой в салоне и решила, что хочу стать твоей помощницей. Работы у тебя много, возьмешь к себе подмастерьем?»
«Подмастерьем однозначно нет», — цокнув языком, сказала я и с улыбкой добавила. «А вот управляющий салона с удовольствием». Мы рассмеялись. Я аккуратно промокнула салфеткой кожу в уголке глаз Нелисы, чтобы не испортить макияж, и мы вернулись к ее родителям. Мы все вместе отправились на украшенном экипаже в храм. Всю дорогу мать и дочь переглядывались, пытаясь не расплакаться. Чувствовалась свадебная атмосфера. Нелиса была необычайно молчалива, но под невесомой тканью вуали было не разглядеть ее эмоции. Казалось, что она смущена. Мама пыталась ее успокоить, сказав, что через это проходят все женщины. Но я видела, что девушке нужно сейчас совсем другое седативное средство. Возлюбленный рядом. Она боялась именно самого времени до встречи с ним. Свадебные традиции здесь мало чем отличались от европейских на земле. Отец невесты также должен был вести ее к алтарю, где будущих супругов венчали магическими клятвами. Когда карета подъехала к храму, наполненному гостями, первым делом вышла я и, оставшись незамеченной, вошла в храм через черный ход, чтобы скоординироваться с Джоном и узнать обстановку. «Все идет по плану», — сообщил скелетик на блокноте, и я облегченно выдохнула. Мне предстояло смотреть за церемонией через специальную ширму для глаз, расположенную с обеих сторон от алтаря. Отодвижная конструкция с прорезями, благодаря которой картина была целостной, но не совсем четкой. Первым делом я зрительно просмотрела украшения. Все были на месте. Затем окинула взглядом гостей, среди которых был и Ян Арс. Дракон выделялся на общем фоне и был куда привлекательнее сегодняшнего жениха. Для меня, по крайней мере. Глубокий коричневый цвет камзола невероятно шел ему, делая его более спокойным и умиротворенным. С таким хотелось завести беседу ни о чем, чтобы просто отдохнуть и посмеяться. В повседневной жизни он обходился без украшений, сейчас же на нем было несколько мощных артефактов. Ну, я так предположила, что это непростые безделушки. Гости ожидали прихода невесты, но та все не появлялась. Я начала переживать. Джон умчался в неизвестном направлении, но не успел он далеко уйти, как пришел отец невесты и сообщил, что у нас чрезвычайное происшествие. Я выскочила из внутреннего помещения и отправилась к карете, в которой осталась Нелиса. Забравшись внутрь, я увидела, как подруга всеми силами сдерживает слезы. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила я, и Нелл приподняла юбку. Она была порвана. От подола оторвался кусочек ткани и теперь безвольно повис в воздухе.
«Прости, Несс», – прошептала девушка. «Когда я выходила из кареты, то наступила на подол случайно. Что теперь делать?»
«Замуж сильно хочешь?» – решительно спросила я.
«Очень».
«Тогда эту проблему мы решим», – заявила я и умчалась обратно в храм, где еще со вчерашнего дня оставались швейные принадлежности. Некоторые украшения пришлось сшивать на месте без магии, по старинке. Тифола как-то пыталась научить меня применять потоки для шитья магической иглой, ведь она сама артефакт, остается только правильно ею воспользоваться. Но мне как-то сподручнее было самой. Теперь уже у нас ограниченное количество времени. Захватив швейный набор, я вернулась в карету, попутно сказав Джону. «Отвлеки гостей чем-нибудь, срочно. Только украшения не трогай. Эта свадьба должна быть безупречной». Скелетик убежал, поудобнее перехватив блокнот, а я забралась в карету и подвинулась к подолу. Почему-то вспомнилось, как мама штопала на мне вещи в детстве,
приговаривая, чтобы я ни в коем случае не открывала рот, иначе замуж не выйду. Как это символично в случае Нелиссы. На душе от воспоминаний потеплело. Я первый раз за долгое время вспомнила о своих родных, будто соприкоснулась с частичкой давно забытой жизни. Вернусь ли я когда-нибудь?
«Инесса, ты чего застыла? Что-то случилось?»
— обеспокоенно спросила Нелл, и я отрицательно качнула головой. «Нет, все отлично. А ты молчи, пока я шью, иначе замуж не выйдешь».
«Все так серьезно, да?»
— совершенно без шуток уточнила девушка, и я подняла на нее растерянный взгляд, улыбнувшись. «Очень», — шутливо ответила я, и подруга расслабилась. Пришлось срезать подол в двух местах для симметрии, а потом подшивать края. Я вдела белую нитку в магическую иглу, и та сразу же потяжелела, готовая к работе. Я поднесла ее к ткани и сделала несколько стежков. Игла готова была двигаться дальше, будто по инерции, и удерживать ее было сложно. Как говорила Тифала, тут главное попасть в момент, почувствовать его пальцами, чтобы игла двигалась дальше без ущерба для ткани, тогда шов будет ровным. «Подержи», — попросила я Нелл и приподняла один край. «У меня должно получиться. В конце концов, я профессионал. Швейный опыт с 5 лет. А вышивала сколько? А у кукол какие платья были? А в школе прихватки, загляденье? А как девчонки завидовали эксклюзивным юбочкам и кофточкам? У меня обязательно получится. Я уверена в этом». Игла в моих руках двигалась уверенно, и в какой-то миг я почувствовала, как мы с ней заработали в унисон. От иглы исходили разноцветные волны, словно северное сияние. Явный признак выброса магии. Вскоре я отпустила иглу, и она сама быстро заштопала оставшийся участок. Тоже с другой стороны. Оказывается, магическая игла – это получше любой земной машинки.
«Все? Говорить можно?»
– спросила Нелл, заставив меня усомниться в том, что она правильно поняла мою шутку. «Нужно, Нелл, нужно!» – отозвалась я и кивнула в сторону храма. «Не говорить нужно, а бежать, Нелл, бежать к своему счастью!» Девушка кивнула, собираясь выходить, но потом остановилась, оглянулась и поцеловала меня в щеку, поблагодарив. Я с улыбкой глядела ей вслед, чувствуя, что приложила душу к созданию чего-то счастья. Впрочем, мне тоже пора вернуться на свою стратегическую позицию. Я выбежала из кареты и бросилась к черному входу в храм. Джон выбежал мне навстречу и показал запись в блокноте. «Написал речь. Священник согласился прочитать. Речь подходит к концу. У тебя все нормально?» «Более чем», – заверил я скелетика и вернулась в свое убежище, через которое можно было проглядывать церемониальный зал. Я успела как раз к тому моменту, когда священник закончил речь, и все звуки в храме стихли. Гости сидели недвижимо, а в следующую секунду в храм вошла невеста. Нелисса, ведомая под руку отцом, неуверенно ступала по дорожке. Казалось, она вот-вот сорвется на бег, чтобы быть поскорее рядом с будущим мужем. Она словно приказывала себе идти медленно, но нервы то и дело хотели ее подвести. Она шла. Мне запомнился именно этот момент. Момент осознанного выбора, когда ты еще можешь повернуть назад, убежать из храма, отказаться от замужней жизни. Но ты продолжаешь идти к своей судьбе, подталкиваемая противоречивыми чувствами изнутри. Да, пока они противоречивые, но стоит невесте встать рядом с женихом, и все сомнения улетучатся. Так и произошло. Зал выдохнул, когда жених сжал тонкие пальцы невесты, своей ладони, даруя ей уверенность и защиту. Уже вместе они ступили ближе к алтарю и опустились на красный ворсистый ковер. Справа подошел маг-священник, и при его приближении зазвенели колокольчики под потолком. И именно так творилась магия в этом мире. Легкий ветерок пробежал под куполом, потом задел перья на шляпках гостей и вернулся к алтарю, погасив все свечи, оставив только 2. Взяв по очереди каждую, священник подносил их губам жениха и невесты, чтобы те погрузили храм в полумрак. Позже священник взял фиолетовую подушечку с брачными браслетами и положил ее между брачующимися, начав читать молитву и одновременно легко ударять металлический треугольник. Его звуки будто вводили гостей в гипноз. Но на самом деле тайная магия питала священной силой браслеты. Те нагревались и светились, искажая пространство вокруг себя радужным сиянием. Звуки оборвались, только радужные волны, угадываемые в воздухе, и светящиеся браслеты напоминали о магии. Маг надел украшения на жениха и невесту. Металлические ободки тут же исчезли, оставив лишь фиолетовые следы татуировок и разноцветную пыльцу. Зал взорвался аплодисментами, а у меня по щеке скатилась слеза. Кажется, я смогла с этим справиться. У черного входа меня ждал Ян Арс.
он улыбнулся, а я, разбежавшись, запрыгнула ему на руки. Мужчина закружил меня, смеясь.
«У меня получилось!»
— воскликнула я, как только дракон опустил меня на ноги.
«Получилось, Арс! Я же молодец!»
«Еще какая!» — с улыбкой отозвался жених. «У тебя все получилось!»
После сумасшедших недель с похищением, ремонтом дорог и подготовкой свадьбы я наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. На душе царила легкость, и я была готова к любым неожиданностям.
«У вас очень красивые свадьбы!»
Вырвалось у меня, и дракон бросил на меня лукавый взгляд.
«Вот вроде бы человек ты, а ваши традиции приписываешь мне. Кто ж ты такая, Инесса?»
Я не могла ответить. Был лишь один способ ему рассказать, но для этого мне понадобится несколько граммов успокоительного и Джон. Но последний куда-то запропастился еще во время церемонии.
«Ладно, оставим эти разговоры»,
— смирился с проникновенным взглядом Ян Арс.
«Может, зайдем к Лумлину? Он нас приглашал. К тому же есть большая вероятность, что он угостит нас обедом».
Я рассмеялась, но предложение приняла. К магу мы завалились нежданно-негаданно, но встретил он нас радушно. Интересно, а к своему второму другу, кронпринцу Ян Арс, можешь также невзначай заглянуть? Последний вопрос, конечно, риторический, но проверять правдивость этой теории на себе не было ни малейшего желания. А Юля, увидев меня, быстро скрылась на кухне. Ей все же пришлось выйти, чтобы накрыть на стол, но, несмотря на мои улыбки и спокойствие, она чувствовала себя неуверенно. После обеда я решила поговорить с ней приватно, поэтому прошла на кухню, где попросила заварить чай на две персоны. «Аюль, не посидишь со мной недолго? Хотелось бы с тобой поговорить».
«Как скажете, Яна»,
— отозвалась девушка и присела напротив меня.
«Тебе нравится здесь работать?»
— спросила я, отпивая чай. На столе стояли еще вафли, но обед был слишком плотным, поэтому я ограничилась напитком.
«Ян Лумлин тебя не обижает?» «Что вы! Ян Лумлин очень добрый и заботливый хозяин!»
«Вот как! Меня это успокаивает!» — ответила я, улыбнувшись и кое-что заподозрив.
«Значит, Ян Лумлин замечательный!» «Просто невероятный!» — подтвердила Аюля, смутилась. «Наверное, мое чувство к нему слишком очевидно, я такая глупая!»
«Почему же?» — изумилась я, накрыв ладонь девушки своей.
«Любовь — это прекрасно! Тебе осталось самое важное — добиться его взаимности!» «Что-то мне подсказывает, что это будет не так уж сложно». «Яна и Несса, о чем вы говорите?» Со вздохом проговорила девушка. «Между нами настоящая пропасть. Он маг, а я простая служанка».
«Это...» Начала я и осеклась, вспомнив, в каком мире живу. «Здесь другие обычаи. Все еще действует сословный строй. Я не могу убеждать в чем-то Аюль, чтобы она потом разбила себе сердце по моей вине. Если она сама не верит в положительный исход своей любовной истории, то пусть так и будет, меньше боли».
«А что ж», прокашлявшись, продолжил я. «В любом случае, желаю тебе счастья и всегда буду рада тебя видеть». «Спасибо, Яна Инесса», искренне поблагодарила девушка, и я засобиралась домой.
У лестницы меня остановил Ян Лумлин, подав небольшую коробочку. Слегка тряхнув ее, я услышала перелив жидкости и вопросительно посмотрела на мага.
«Это то, о чем вы меня просили. Зелье. Оно должно подействовать».
«Ян Лумлин!» — восторженно воскликнул я. «А говорили, не сможете. Видите, я не зря в вас верила».
«Я старался»,
— смущенно ответил маг и улыбнулся.
«В конце концов, я же гений».
Ян Арс, стоявший рядом и наблюдавший за нашим разговором, рассмеялся и похлопал друга по спине, после чего мы откланялись. День сегодня был нелегкий, хоть и счастливый. Ян Арс не задавал никаких вопросов. В экипаже мы просто улыбались, смотря друг на друга. Я солгу себе, если скажу, что не жаждала поцелуя. Об этом кричало мое тело, требовала душа, но я подавляла в себе эти порывы. Мне нельзя к нему привязываться, нельзя. Хотя кого я обманываю? Я уже это сделала. Карета приехала удивительно быстро, не дав нам времени что-то решить для себя. Пока мы поднимались на второй этаж, старались не смотреть друг на друга, но у моей комнаты Ян Арс неожиданно остановился и мгновенно, преодолев разделявшее нас расстояние, прижал меня к перилам, расставив руки по обе стороны от меня. Я лишь дернула подбородок, показав, что вовсе не боюсь сильного и страшного дракона.
«Совсем?»
— насмешливо спросил Ян Арс. Оказалось, последнее я произнесла вслух.
«Абсолютно», —
подтвердила я, и жених улыбнулся, обвел пальцами овал моего лица и отстранился. Я едва подавила разочарованный вздох.
«Тогда приятного одиночества, дорогая моя. Только им тебя можно испугать. Вот кто бросает девушку на такой ноте? Казалось, что даже виски не разожжет мое тело так, как горячит его близость. Сменив нарядное платье на более повседневный вариант, я зажала в руке коробочку от Лумлина и спустилась вниз. Тифла только проснулась и смогла меня поприветствовать. «Здравствуй, моя дорогая», — сказала я и подала ей коробочку. «Это уникальный рецепт мага Лумлина. Он поручился за его действие».
«Яннес, это то, о чем я думаю?»
— прошептала девушка, и я уверенно кивнула. «Конечно, и мне просто не терпится, чтобы ты скорее его попробовала». Девушка кивнула, трясущимися руками открыла коробочку и извлекла на свет небольшой пузырек. Она долго гипнотизировала его взглядом, словно не могла поверить, что он сможет ее спасти. «Не бойся», — прошептала я, пытаясь поддержать Тифолу. Девушка кивнула, после чего открутила крышечку и залпом выпила зелье, слегка поморщившись. Сначала ничего не происходило, я даже успела разочароваться в способностях Лумлина. Но спустя минуту первое перышко, качаясь по воздушным волнам, упало на пол. За ним еще одно и еще. Тифола затрясла головой и начала чесать кожу, словно она была раздражена. Хотя так оно и было, надо думать. Очертания лица начали неуловимо меняться. Вскоре последнее перо опало, присоединившись ко множеству других, и Тифола провела рукой по голове, пока что лишенной растительности. Она с надеждой взглянула на меня. Я же молчала, сдерживая слезы радости. Я была искренне счастлива за девушку.
«Что-то изменилось?»
– прошептала она, не решаясь прикасаться руками к красной коже.
«Да»,
– прошептала я. «Кажется, мне придется повышать твое жалование, чтобы Яна Красиетта или любой другой модельер не переманили тебя». Минута сомнения, и затем Тифола бросилась к зеркалу. Увидев себя, она расплакалась. Сейчас красавицей ее не назовешь, но все же это была полноценная девушка без перьев, с нормальным ртом и глазами. Я не стала мешать счастью Тифолы, ей необходимо побыть одной. Времени я зря не теряла. Сходила на площадь и в одной модной лавке купила светлый парик для Тифолы. По пути я зашла к Яну Лумлину и выразила ему свою искреннюю благодарность, намекнув, что если он пожелает сыграть свадьбу с какой-нибудь хорошенькой Яной, я помогу организовать сие торжество. Мы разошлись, оставшись довольными друг другом. Следующим утром меня ждала утренняя корреспонденция с разгромной статьей о платье невесты именитого жениха. В качестве рекламного бонуса для меня там присутствовали и магоснимки, и указанные координаты моего салона. Также не оставили без внимания и то, что я решилась украсить храм. Как же противоречит обычаям. Зато празднично и красиво. Были еще несколько замечаний, каждое из которых роняло мою самооценку все ниже и ниже. Я просто не представляла, что со всем этим делать. Пыталась успокоиться, сказав себе, что главное, невесте платье пришлось по душе, остальное неважно. Но не приняло местное общество мои вкусы, ну и что? Не все сразу, в конце концов. Только как выплатить Яну Арсу сумму, которую он вложил в развитие моего дела? Да, проблема. Единственным утешением была теплая записка от Нелиссы. «Моя дорогая Инесса, спешу выразить свою искреннюю благодарность. Я и мечтать не могла о такой церемонии, которую подготовила ты. Зал был великолепен. Раньше никто не задумывался, чтобы создать таким образом праздничную обстановку. Платье и мой образ выше всяких похвал. Мой муж был в настоящем восторге от этих туфелек, которые ему пришлось с меня снимать. А уж в каком восторге была я! Моя дорогая Инесса, всей моей благодарности не описать словами, но мне уже пора. Мы уезжаем в свадебное путешествие к побережью. Как только вернусь, навещу тебя. Вечно твоя Нелисса». Письмо подруги я перечитывала еще и еще, тщетно пытаясь себя успокоить. Дров подкинул еще и Ян Арс, сказав: «В конце концов, ты представляла риски, на которые идешь». Едва не огрызнулась на него. «Знала, ну и что? Все равно это болезненно». Зато Тифола была счастлива. Ей безмерно понравился парик. Она долго крутилась перед зеркалом и постоянно плакала. Мне кажется, она уже не надеялась увидеть свое настоящее отражение. Девушка она была хорошенькой, а как отрастут брови и ресницы, вообще загляденье. Так что за нее я была искренне рада. Домочадцы наконец-то увидели ее лицо. Лицка, когда встретилась с ней, закричала, что у нас в доме посторонние, и попыталась отхлестать полотенцем. Швея уворачивалась и пыталась доказать, что она живет здесь. В итоге вышел Ян Арс и сказал, кем является Тифола. Лицка успокоилась, раскраснелась и попросила прощения. На том инцидент исчерпался. К 11 на чаепитии заглянула Яна Уклеция, которую я безмерно рада была видеть.
«Ох, моя дорогая, спешила, как могла!»
«Даже она хочет меня успокоить!»
«Вы тоже видели эти статьи?» — удрученно спросила я, и Яна Уклеция искренне удивилась.
«Какие статьи?» «Ой, я не порчу себе настроение утренней корреспонденции. Предпочитаю разбираться с ними под вечер. Как-то меньше нервов тратится. А при чем тут статьи?»
«Да так», — неопределенно ответила я. «А почему же вы тогда спешили?»
«Так обед же скоро, еще пирожные нужно успеть съесть первую половину дня»,
— недоуменно ответила соседушка.
«Проснулась сегодня поздно, вот и подумала, что не успею и останусь без сладенького».
«Яна Уклеция», — воскликнула я и искренне рассмеялась, удивляясь простодушию этой умной женщины. Она сощурилась и похлопала меня по ладони.
«А насчет всяких статеек не переживай. Мало ли, о чем там говорят эти писаки, в конце концов. Каждому из них может свалиться кирпич на голову».
«Прямо как к вашему второму мужу?»
«Именно так», —
подтвердила соседка, и я вновь рассмеялась от всей души. А после обеда меня ждал настоящий сюрприз. Элита встретила меня в холле с целой пачкой конвертов.
«Яна Инесса, тут столько писем на ваше имя!» — ошеломленно произнесла девушка. «Что с ними делать? Отнести вам в комнату?»
«Нет, не надо», — заинтересованно отозвалась я и забрала у девушки стопку. «Давай их мне. В салоне прочитаю».
«Как вам будет угодно».
Но стоило мне войти в салон, как я поняла, что письма придется отложить. За витриной толпились девицы с женихами и мамами. Кажется, я попала в рай. Или в ад, смотря с какой стороны на это посмотреть. День прошел в настоящей суматохе. Письма отправились в долгий ящик. Нескольким парам пришлось отказать из-за накладок в графике свадеб, а некоторые просили рекордно короткие сроки. Еще одну такую свадьбу с подготовкой в 5 дней я сыграть не смогу. Теперь у меня не будет столько свободного времени. В моем блокноте заполнилось сразу 15 дат, и я уже мысленно подсчитала, сколько часов в сутки придется спать. А также отговорила Тифулу от идеи переехать. Если она будет тратить время еще и на дорогу, мы точно все не успеем. Соизмерив объемы работы свое время, я пришла к выводу, что больше заказов не принимаю, если только в исключительных случаях. А для имеющихся клиентов я составила графики приема. Кажется, чаепитие с Яной Уклецией будет моим единственным свободным часом. А как же немного времечко для Яна Арса? Под вечер я поняла важную вещь. Двигатель любого начинания – скандальная статья. О моем салоне шумели все, кому не лень, даже позабыв статью «Желязки». Все хотели ко мне попасть. Девушки мечтали выйти замуж только для того, чтобы примерить мой наряд. По крайней мере, так передавали мне мои клиентки. Одна так и сказала.
«Моя 15-летняя сестра просто мечтает примерить одно из ваших платьев. Она даже готова ради этого принять предложение руки и сердца противного Яна Коста».
После подобного я стала опасаться своего влияния на местное общество. Хотя, конечно, понимала, что после бури славы наступит затишье. Именно его я и ожидала, пока работала с имеющимися клиентками. К тому же многим пришлось отказать. Чисто физически я бы не успела. И так взяла пару-тройку лишних заказов. Тифола работала над платьями, не покладая рук. Я уже раздумывала о найме новой сотрудницы, но девушка убедила меня, что нынешний аврал – дело временное, и его всего лишь нужно пережить. Я не сильно расстроилась, понимала, что сейчас просто всплеск популярности. Но ведь немного позже может все измениться. Поэтому я решила развлекать свою швею. Читала я вслух письма, которые приходили от похвалы до хулы. Мы смеялись над ними, чем расслаблялись после интенсивной работы. Яна Арса я видела все реже, поэтому за ужином разговаривала без умолку. Мне было катастрофически мало нашего общения. Дракон улыбался, но не останавливал меня.
«Завтра приезжает мой брат, ты не забыла?»
— спросил Ян Арс как-то за ужином, и я подняла на него растерянный взгляд. «Уже?»
«Он, наоборот, запаздывает», —
хохотнул Ян Арс.
«Бал у короля состоится через 2 дня. Эшдан с Латифой подоспеют точно к празднованию. Кстати, ты уже шила платье для себя?»
«Платье?» – удивилась я.
«Да, на бал».
«Но ты мне ничего не говорил об этом?»
«Разве?»
– нахмурившись, переспросил Ян Арс и отпил из бокала красное вино. «Да», – подтвердила я, и дракон пожал плечами.
«В любом случае, ты знаешь. И не отнекивайся. 3 дня празднования будут выходными, твой салон будет закрыт, как и большинство лавочек в эти дни, не спорь».
«То есть бала мне не избежать?»
«Никак»,
— подтвердил Ян Арс, склонив голову.
«И, кстати, на балу будет твой дядюшка. Я отказал ему во встрече с тобой, аргументировав твоей занятостью».
«Разве он будет гостить не у нас?» — изумился я, почувствовав облегчение.
«И в этом он получил отказ. — подтвердил жених. «У меня будут другие гости, поэтому твоему дядюшке пришлось поселиться у своих друзей. Я вижу, ты рада».
«Очень», — согласилась я, пригубив вино. «Полусладкое. Мне не придется его часто видеть».
Ян Арс покивал. Я же вспомнила, что так и не попыталась посвятить его в свою тайну. Наскоро закончив завтрак, я нашла Джона и рассказала ему о своем плане. Он все подробно записал о моем перемещении, о жизни на Земле, даже о себе пару строчек, о последнем я его не просила. Также я упомянула о своих отношениях с дядюшкой, мол, не родственники мы. А после я отправилась к Яну Арсу в комнату. После стука и разрешения войти, я открыла дверь и увидела голову по пояс мужчину. Извинившись, хотела уйти, но Ян Арс остановил меня, окликнув. «Заходи, Несса, я всегда рад тебя видеть». Чуть не ответила взаимностью от нервозности. «Так, Энесса, успокойся. Как будто ты мужиков полураздетых не видела». «Да даже раздетых видела. Чего только в интернете не найдешь. Так чего сейчас робеешь? Ну-ка, собралась?»
«Ян Арс, я к вам о том разговоре... А помните, помнишь, начала мямлить я? Я обещала попробовать рассказать тебе о себе».
«Конечно». Участливо отозвался дракон и подошел ближе, буквально выбивая почву из-под ног.
«Может, вы оденетесь?» — попросила я.
«А может, ты решишь, на ты со мной или на вы?» — насмешливо спросил жених. «Если хочешь знать мое мнение, я предпочту первый вариант».
«Ян Арс, не смущайте меня еще больше!» — взмолилась я, и дракон тихонько рассмеялся, после чего все же удосужился накинуть халат. Я протянула ему скрепленные листы. «Возьмите, вам стоит это прочесть».
Жених нахмурился, пролистал первые листы, словно те не представляли для него ценности, и только на последнем вчитался в текст. После нескольких минут молчания он спросил. «А как же та справка из госпиталя Святых Холмов, где подтверждается ваше родство с Яном Кроуном?»
«Ян Арс, это единственное, что вас заинтересовало?» – ошеломленно спросил я.
«А что здесь, кроме этого, должно заинтересовать?» –
настороженно спросил дракон, приподняв бровь.
«Пустые листы?»
«Пустые?» – изумленно спросила я и подошла ближе, легко прочитав текст на первом, втором и даже третьем листе. «О чем вы говорите? Здесь же написано...» Я осеклась. Неужели нет никакого способа рассказать Яну Арсу о своем происхождении? Тогда как же он сможет мне помочь? На глаза навернулись слезы, а горло поступил ком. Что же делать? Нет никакого способа поделиться с кем-нибудь своими проблемами. И как тогда мне удастся вернуться в свой мир?
«Инесса, что случилось?»
– обеспокоенно спросил Ян Арс и усадил меня на софу.
«Посмотри на меня. Не плачь. Мы решим все проблемы, обещаю».
«Как?» – разревелась я. «Я тебе даже рассказать о них не могу. Даже написать!» В общем, истерика началась внезапно. Ян Арс пытался меня успокоить, а я никак не могла остановиться. Продолжала плакать, пока слезы не прекратились, а потом молча всхлипывать с красным носом и распухшими губами. Зрелище, наверное, было жуткое, но жених стоически терпел.
«Значит, ты попыталась написать мне о своей тайне, и все равно не получилось».
Подвел итог дракона, и я кивнула.
«Тогда мне остается самому докопаться до истины. Однако теперь я точно знаю, что ты и Ян Кроун не родственники, посему он не имеет на тебя ни малейшего влияния».
«Значит, наша помолвка тоже не имеет никакого смысла. Это еще один вывод, который я сделал из сегодняшнего разговора».
«Тогда карты в наших руках. Мы хоть завтра сможем раскрыть его ложь».
«Нет», — воскликнул я, вспомнив о шальском слове, данном моим двойником. «С ней не должно ничего случиться, пока я не разберусь в связях между мирами. Нельзя пока его злить. Прошу тебя, он связан с шальским словом, но не со мной, а с важным человеком».
«Шальским словом?»
— удивился мужчина.
«Инесса, с ним связывают не человека, а Шаала, а те давно вымерли. Или... ты?»
«Я человек!» – поспешно воскликнула я. «Но есть мой двойник, если можно так сказать».
«Шаала стала твоей сестрой-близнецом? Или как? Я ничего не понимаю».
Нахмурившись, сказал Ян Арс, сжимая меня за плечи. «Я сама это не до конца понимаю», – призналась я. «Просто поверь мне, что нельзя идти против плана Яна Кроуна, пока мы не раскроем мою тайну или пока я самостоятельно не найду решение проблемы». Дракон смотрел на меня долгим изучающим взглядом, а после моргнул и отвернулся.
«Мне нужно это обдумать. Не переживай, твой дядя ни о чем не узнает. Разумеется, у нас будет время. Ложись спать».
Мне оставалось молча последовать его совету.